Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера», как всегда, по понедельникам. Здесь, в этой студии, иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священно-мученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, Александр Ананьев, Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. Мы делимся историями, связанными с чудом в нашей жизни. Чудо в самом разном проявлении. Просто сегодня, еще понимаете, День памяти святителя Николая. Его не просто так чудотворцем называют, он правда такой. Причем об этом зачастую свидетельствуют даже люди, которые, может быть, кроме святителя Николая, больше никого и не знают. Они, может быть, и с Богом не знакомы. Но так получалось, что из какого-то вот, не знаю, там, миллиметра подсознания в критический момент внезапно всплывало у них перед глазами этот образ. Или они вспоминали это имя, святитель Николай. Не зная ничего, просто могли к нему выкрикнуть из последних сил. А он потом раз и приходил на помощь. Про танкиста на Курской, по-моему, дуге. То ли Курская дуга, то ли в Сталинград это был, я уж не помню. Был такой танкист дядя Коля. Замечательный кинокритик Лев Маратович Карахан рассказывал его историю, он был его соседом. Он горел в танке, ну, реально горел в танке. И без вариантов был, он последним остался, некому было его вытащить, некому помочь, и некого больше вытаскивать, кроме него. Все. И вот это вот месиво из металла, огня, грязи. И внезапно люк открывается сверху, и какой-то старичок там появляется, какой-то очень странный телогрейки. Протягивает его, ему руку, его оттуда вытаскивает. Он долгое время не мог как-то соединить в своей голове, что это за старичок странный, почему такая чудная телогрейка, он таких на фронте не видел. А потом он увидел на иконе старичка, телогрейку узнал. Оказалось, его, собственно, небесный покровитель, святитель Николай, за ним, за дядей Колей, пришел в горящий танк. На дядю Колю это тогда сильное впечатление произвело. А на меня рассказ, собственно, Льва Маратовича Карахана, когда он об этом повествовал. Алексей, твоя очередь.
Знаете, я не буду, наверное, историю рассказывать.
Почему? Как это? Просто... У нас жанр такой.
И вообще уйду отсюда.
Нет, я не буду историю рассказывать. Я много тут историй разных рассказывал абсолютно. В том числе каких-то чудесных, на мой взгляд. Но я бы хотел скорее поразмышлять. Вот очень здорово, что первым отец Никандр рассказал свою историю. Очень важно в этой истории как раз то, что для обычных людей понятие чуда было бы связано с тем, что женщина, и сейчас, я думаю, многие у приемников, люди, которые историю отца Никандра слышали, услышали хоспис, женщина, четвертая стадия, чудо. И для них, наверное, чудо заключалось бы в том, что женщина это... вдруг выздоровела чудесным образом. Мы знаем, бывают такие случаи. Действительно, бывают один на миллион, но случаются. Я знаю людей, которые там с четвертой стадии уезжали умирать и в итоге живут долго и счастливо уже несколько десятилетий. Ну, Солженицын, например, да, всем нам хорошо известный, всем вам хорошо известный, дорогие слушатели, да, он тоже умирал от рака, ну вот прожил с тех пор еще 60 лет, даже больше. Мне кажется, что история чудес, она для христианства менее важна, чем история повседневности. Потому что мы вот говорим о чудесах, говорим, а представляете, а вот с Анной Петровной вот это произошло. Она горячо молилась, и по ее молитвам Господь ей дал. Или вдруг произошло, вот мы всегда все надеемся на чудо. Мы всегда, я не исключение, я всегда, если что-то происходит, надеюсь, что произойдет какое-то чудо, и вот что-то изменится, случится. Но чаще-то всего мы прекрасно понимаем, что точно так же верующие люди просят за своих детей, которые там на войну уезжают, просят за своих близких, которые попадают в тяжелые ситуации, просят, чтобы кто-то не умер, потому что если кто-то умрет, то прервется какая-то цепочка, дети одни останутся, их некому будет взять, и этого не происходит по их молитвам. Человек умирает, человек погибает, никто не возвращается. Сколько таких примеров мы знаем? И вот это та опасность, которая всегда подстерегает нас, когда мы говорим о чудесах, потому что это чудо может не произойти, или оно может произойти совсем по-другому. Я по себе знаю прекрасно, по своему опыту, что ты точно знаешь, что ты хочешь от Бога в этот момент. Ты хочешь, чтобы у тебя было вот это, потому что оно тебе надо вот сейчас. И ты точно совершенно знаешь, что оно тебе надо.
А Аслан не ручной лев?
Ну, Аслан не ручной лев, да, это правда. И поэтому он тебе это все посылает совершенно в другом виде. Спустя много-много лет, когда ты об этом забыл, разочаровался, решил, что нет никаких чудес, а ты вдруг раз и понимаешь, что вот оно то, о чем ты просил, пришло.
Или там дает.
Что?
Или там дают жизнь вечную уже.
Может быть. Но тут про это мы не гораздо рассуждать, наверное. Но вот прошло 15 лет, ты уже совсем по-другому живешь. Тебе не нужно то, что ты тогда хотел. Или там твоя жизнь настолько изменилась, что вот все эти связи, которые тебе были нужны тогда, чтобы вот как-то свою жизнь выстроить, как тебе кажется нужным, они тогда не сложились, жизнь пошла по-другому, чудо не случилось, а оно вдруг произошло через 15 лет так, что твоя жизнь вновь собралась и выстроилась. Ты понимаешь, что ты должен видеть промысел Божий, наверное, не в каких-то конкретных чудесах, которые тебе хорошо, да, если ты очень просишь за какого-то человека, и он чудесным образом выздоравливает, или он чудесным образом возвращается, или что-то происходит вот зримое, и ты, Господи, ну ведь... Я знаете, какую историю о чуде расскажу? Мы как-то одним с друзьями, двое священников из них, были зимой, заехали к одному из них на дачу. Холодно. Срочно нужно было открыть сарай и что-то из этого сарая достать, что нужно было там для храма, кстати говоря, потому что дальше мы ехали там в храм, это все в далеком-далеком Подмосковье было. Сарай замерз, без этого в храм ехать было нельзя, я уже не помню, что там надо было взять. И вот мы 20 минут отогревали эти замки, крутили ключ, ничего вообще не происходило, все намертво просто прикипело, и один из священников просто так берет и священническим благословением крестит этот замок, и в эту секунду ключ поворачивается, а второй смотрит, говорит, а что, это работает? Вот, и я не знаю, может быть, просто все наши предыдущие манипуляции подействовали, и, наконец, он отмерз, оттаял и открылся, а может быть, нет.
Но может быть, у Господа Бога тоже есть чувство юмора.
А может быть, я, кстати, в этом уверен, потому
я
что
тоже.
Есть же замечательная книжка, я не помню, книга это или цикл лекций Валентина Кузнецовой, известного российского библеиста, переводчика Нового Завета, переводчица она, у нее был то ли цикл лекций, то ли книга «Смешной юмор в Евангелии», где она, вот лекции точно были, где она очень убедительно на примере разных переведенных, может быть, в синодальном переводе это не так было заметно, но в более современных переводах, которые в большей степени ориентированы на наш современный язык, там действительно ты понимаешь, что многое из того, что говорил Спаситель в Евангелии, многое из этого — это действительно проявление именно чувства юмора, замечательного, совершенно... тебе кажется, эти люди жили 2000 лет назад, они думают по-другому, они мыслят иначе, для них они шутят по-другому, а нет, они так же точно шутят, они точно так же, и Бог точно так же.
Очень созвучное размышление, Алексей, с тем, о чем я думал буквально недавно, когда ехал за рулем, мне вдруг пришло очень четкое понимание. Если я, не дай Бог, поздним вечером собью женщину с коляской на пешеходном переходе, моя жизнь рухнет, ну, просто сломается. Она просто сломается на до и после. Но я доезжаю из точки А в точку Б. А, и вот когда, вот если она вот так вот случится, не дай бог, и это произойдет, для меня самым великим счастьем было бы, если бы этого не случилось. Но вот самым. Я бы молился о том, чтобы вот...
Это и не случилось, и...
Я бы очень мечтал, для меня это было бы величайшим счастьем, чтобы этого не произошло. Вот просто самым огромным счастьем.
То есть этого не происходит, и по идее мы должны быть самыми счастливыми
понимаешь,
на свете
да.
людьми, конечно.
Но
конечно.
Я проезжаю из точки А в точку Б, и вот эта моя горячая молитва о том, Господи, сделай так, чтобы этого не случилось, она исполняется. со мной ничего не случилось. Женщина с коляской успешно переходит дорогу. Нет.
Вот?
Нет. Я забываю об этом.
Можно сейчас сделать это?
Ну, я вот сейчас стараюсь, да, благодарить Бога каждый раз за то, что вот получилось. Вернее так, слава
Богу, что не произошло.
Ничего, да. Хорошо, что ничего не случилось, хорошо, что мы с тобой живые, как пелось в песне Леночки Касьян, очень хорошая.
Ведь это, об этом же Алексей говорит, да?
Да,
мы привыкли все время говорить о том, что случилось, а сколько не случилось с нами,
ну, как
и
раз
мы за это не благодарим.
Сколько да? не случилось. А потом вот резюмируя, наверное, то, что я хотел сказать, мы очень часто пытаемся людей в церковь привлечь чудесами.
Это, кто это так пытается?
Мы, это собирательное. Но мы все, честно говоря, нет. Мы все пытаемся периодически привлечь людей в церковь чудесами. Смотри, а у нас ведь тут может быть вот так. Я когда эту историю рассказывал, учился на первом курсе и была в Свято-Тихоновском университете, институте богословском тогда. Икона в храме до сих пор есть, Богородичная, чудотворная, в Николо-Кузнецком храме, куда все студенты приходили. Ты перед ней там попросил об успешном экзамене и 100% его сдал, даже безнадежно не подготовившись. Со второго курса это переставало работать. Но, понимаете, мы не можем привлекать людей в церковь чудесами, потому что церковь не про чудеса. Есть такое мнение у точка зрения у некоторых библеистов. Я, не будучи библеистом, вообще не берусь на эту тему рассуждать, но есть такая точка зрения, достаточно неординарная, о том, что евангельские чудеса — это поздние вставки в Евангелие. Ничего про это не знаю и рассуждать не буду. Есть вот некоторые библеисты, которые так считают. Обосновывая это тем, что, естественно, само христианство и Спаситель до нас хотел донести не то, что вот мы сейчас можем воскрешать. Можем? Нет, не можем физически.
Ну, слушай, был один очень известный, так сказать, библеист, который тоже так считал. Известен на весь мир. Зовут его Лев Николаевич Толстой.
Нет, ну подожди.
Пошел до конца по этому пути. И этот путь привел его в тупик.
Нет, ну
очень
давай,
серьезный.
Подожди, нет, я вот не согласен, потому что Лев Николаевич Толстой не библеист, а это библеист.
Ну как есть... не библеист? Он, пожалуйста, даже Евангелие отредактировал,
ну
свое собственное написал.
Ну и что? Ну как? Ну вот Фоменко не историк, а Лев Николаевич Толстой не библеист. Лев Николаевич Толстой — великий писатель. Фоменко, ну, наверное, очень крутой математик. Я не разбираюсь в тех сферах, в которых Фоменко компетентен как ученый, математик. Но там историческое образование дает мне возможность рассуждать, наверное, на тему того, насколько Фоменко историк. Мы говорим о библеистах, которые признаны мировым сообществом, которые в мировой библеистике имеют вес. Так вот, и церковь, есть одна очень известная книга, которая продается во всем православном мире, в каждой церковной лавке. «Не святые святые». Я честно признаюсь, большой непоклонник этой книги, именно потому что очень многие мои знакомые пошли в церковь, ее прочитав, и многие не нашли в церкви того, что там описывается, потому что там очень много примеров того, что «приходите, у нас чудеса». Люди приходят, а они видят повседневность, а наша задача в этой повседневности — увидеть Христа. Вот я думаю, что история с чудесами, она именно такая. Они нелинейны. Если они происходят, это настолько прекрасно, это дает нам повод... еще раз за что-то поблагодарить Бога. Но если они не происходят, то это наша жизнь, наша повседневность, это наши какие-то стремления, которые все равно должны быть направлены к Богу, которые могут нам все равно вот в горе увидеть Христа, который страдает вместе со страдающими людьми, но не ликовать с теми, кто пытается представить себе Христа с теми, кто этих страдающих людей гонит.
Слушай, вот это... а вот эти библеисты, они про воскресение Христова тоже говорят, что позднейшая вставка?
Алла Сергеевна, библеистика — это очень сложная наука. К сожалению, у нас в стране она последние 80 лет развивалась достаточно неспешно. Я думаю, что отец Никандр не даст соврать, что у нас огромное количество людей, занимающихся текстами Священного Писания, анализирующих их. В России это не так развит, как на Западе. Понятно, что это дает почву. Об этом здорово говорить. Почему бы об этом не поговорить? Никто же не говорит, что мы должны принимать ту точку зрения или другую точку зрения. Но не говорить об этом нельзя, потому что есть дискурс определенный. Поговорить об этом интересно.
Я сейчас как будто бы смотрю эту финальную сцену в комедии «О чем еще говорят мужчины», где они под Новый год оказались.
Тут камеры тоже на нас направлены.
Дело не в этом. Там был такой очень мужской диалог между этим олигархом и этим главным героем. «Слышь, скажи, а ты правда с моей женой спорил и не соглашался?» «Да». «Везет тебе». Я смотрю сейчас, как Алексей Стоик спорит с Аллой Сергеевной, и восхищаюсь.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Отец Никандр поймал смешинку. Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе. Алексей Пичугин, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. Александр Владимирович, ваша очередь рассказывать светлую историю.
Да, понимаешь, штука в том, что, как и Алексей, я... хотел воздержаться от того, чтобы рассказывать хоть какие-то светлые истории на эту тему. Все очень просто.
От нас люди истории ждут. Ты понимаешь, по понедельникам в 6 часов вечера.
Эти истории случаются 24 раза на дню. Весь вопрос в том, что для нас это уже какая-то такая обыденность. Для нас это такая повседневная жизнь, что мы этого не замечаем. Мы с тобой сегодня спустились с этой обледеневшей горки и не упали. Это же не чудо, разве? Ну, да нет, это не чудо, у нас хорошая обувь, там еще была такая дорожка асфальта, и мы были внимательны, держались друг за друг. Да нет же.
Слушай,
это и есть самое настоящее чудо. Простой пример.
А я нашел место для парковки у входа, и мне не пришлось спускаться с горки, это разве не чудо?
Не, на самом деле, я с Сашей полностью согласна, и не только чудо то, что мы не упали, чудо, что мы друг за друга держались. Вы понимаете? То есть то, что есть вот этот самый момент, когда есть за кого держаться... И то, что мы вообще, в принципе, держимся друг за друга. Ну, для меня это чудо, круче которого, вот я даже не знаю, что согласен. В бытовой жизни может быть.
Согласен. Видишь, я с ней вообще даже не спорю. Это очень опасно. А что касается...
Ну, это очевидные какие-то вещи, мне кажется.
То моей есть это... истории, да. Я вспомнил сейчас, я не планировал рассказывать, но я вспомнил сейчас историю, которая тоже, казалось бы, все нормально. А, ничего не случилось, ничего не произошло. Но вот так вот смотришь на это немножко под другим углом, с точки зрения отца Никандра, вот с такой чуть-чуть вот со светлой стороны, и понимаешь, что самое настоящее чудо. А, у меня есть дома компьютер. Компьютер, который в 100 миллиардов раз умнее меня и в 100 миллиардов раз дороже меня. Он такой большой-большой и очень мощный. И в этом компьютере все мои проекты, все программы, все подкасты, все съемки, все базы, все фонотеки, все библиотеки. В общем, другими словами, если с компьютером случится какая-нибудь беда, беда случится практически во всей моей жизни. И мы уехали с Аллой Сергеевной в командировку на неделю, там, на 10 дней. Оставили дома мою маму, я ей сказал, как можно пользоваться этим компьютером, чтобы все было нормально. И где-то посредине командировки я понял, что мама несколько напряжена, вот когда мы с ней говорим по телефону, ну, только несколько напряженная. Ну, ничего, все нормально, да-да-да, все хорошо. А потом уже, когда мы приземлились, и я ей поздно вечером звонил из такси, говорю, вот мы сейчас через полчаса будем. Она выдохнула так, помолчала, говорит... Ну, раз вы уже едете, то я должна тебе сказать. Ну, я не хотела тебе портить настроение в командировке за границей. Ну, зачем? Ты ничего не мог бы изменить. Но сейчас-то ты уже едешь, и я должна тебе об этом сказать. Прости меня, пожалуйста. Компьютер не включается больше. Я теряю дар речи. Ночь, Россия, зима. И компьютер не включается. Ну, то есть плохо все. Я говорю, мам, сейчас приедем, разберемся. Кладу трубку и чувствую вот то, что называется обреченностью. Потому что я в компьютерах разбираюсь еще хуже, чем в женщинах. А в женщинах я не понимаю ничего.
Сейчас полетит, что-то полетит. Нет, полетит.
Вот. Это не камень в огород.
Это покорным запаслись.
Это признание того, что вы гораздо умнее компьютеров. И уж точно гораздо умнее меня.
Это прозвучало по-другому. Ты не разбираешься в женщинах, поэтому ты женился на мне.
Отнюдь. Я не разбираюсь в компьютерах, поэтому у меня лучший компьютер. Я не разбираюсь в женщинах, поэтому у меня лучше женщина. Смотри на это со светлой стороны отца Никандра.
Есть о чем подумать.
Что происходит дальше? Дальше происходит примерно следующее. Я приезжаю домой. С каменным лицом мою руки. Не открываю, не распаковываю чемоданы, ничего. Переодеваюсь, мою руки. Подхожу к компьютеру и на него мрачно смотрю. Он не включается, как мне сказала мама. Там есть кнопка «вкл». И мне ее надо нажать, но мне страшно, потому что я могу убедиться в том, что он действительно не включается.
А по дороге из такси ты, по-моему, двум или трем людям позвонил, чтобы проконсультироваться
я
с ними.
Я звонил проконсультироваться,
заранее,
мне говорят, может быть,
возможные...
все что угодно, может быть, все плохо, вызывай ветеринаров, в общем, там все. Я, значит, я очень хорошо помню вот это состояние перед... Я сижу и понимаю, ну, вот сейчас определиться, моя жизнь закончилась или нет. Профессиональная имеется в виду. И я так тянусь пальцем, чтобы включить кнопку «вкл», потом также медленно отвожу руку и думаю, нет, я сначала помолюсь. Я очень хорошо помню это состояние. Я отвожу руку и говорю, нет, я сейчас сяду и я помолюсь. Я молюсь святителю Николаю, читаю «Отче наш», я читаю «Богородицу». Господи, помилуй. Потом уже немножко просветлев душой, тянусь пальцем кнопки «вкл» и опять убираю руку, потому что вспоминаю в этот момент, что если
поклонов
в компьютер...
не положил сколько-то.
Нет, если в компьютер воткнут жесткий диск с большим объемом данных, у него может возникнуть какое-то замешательство, и он начинает подгружать информацию из этого подключенного жесткого диска, и прежде чем запускать компьютер, надо просто выключить этот жесткий диск. Я это вспоминаю перед тем, как нажать кнопку. И я спокойно в выключенном компьютере вытыкаю этот жесткий диск, убираю его в сторону и, перекрестившись, включаю компьютер. И он... Та-дам!
А у твоей мамы он так ни разу не включился.
Он так ни разу не включился. Он на моменте... как это называется?
Подгружание.
Подгружание операционной системы. У него там оставался черный экран, и там постоянно этот значок песочных часов. Такое бывает. Такое бывает. Но... как бы это объяснить? Есть много видов счастий. Вот у меня было самое большое в этот момент. У меня включился компьютер. Такое впечатление, что меня спасли с «Титаника», вытащили из горящего танка. Вот все сразу со мной случилось. Я был абсолютно, безраздельно счастлив. И ну, смотрите, вот здесь очень важный момент. Почему включился компьютер? Потому что я жесткий диск вынул. Или потому, что я помолился?
Ну, может быть, это было поводом для того, чтобы вы помолились, и чтобы вы поняли о том, что без молитвы очень сложно бывает в жизни.
Да. Но вот вопрос, благодаря кому
а зачем
это случилось?
Это,
ну, а для меня это важно. Благодаря тому, что я такой умный парень и выткнул жесткий диск. Или благодаря тому, что я обратился за помощью.
А может быть, это и то, и то было?
Мне кажется,
для меня это безусловно, точно и однозначно. Это была вот просто рука помощи буквально сверху. Я не забыл обратиться за помощью, я не забыл поблагодарить, слава Богу. И вот если бы я пытался включить не помолиться, я не знаю, что было бы, понимаете? Я не знаю. Он мог вообще сломаться полностью, но этого не случилось. Для меня это было, не спорь со мной, жена, для меня это было абсолютное чудо. Я был абсолютно счастлив, и я очень благодарен.
Это светлая история на радио «Вера».
Что, можно
надо...
говорить, да?
Давайте, Тиганд уже сказал.
Ты понимаешь, какая штука? Тут дело-то не в том, что ты помолился, включил компьютер, и одно там либо то, либо другое сработало. Мне кажется, что нам Господь иногда дает вот такие моменты застывания, заземления, чего-то вот такого, когда мы... ну, как будто бы приходим в себя. Состояние горячки, Состояние паники внутренней – это не те состояния, когда мы способны к решению ситуации, к какому-то созиданию, к чему-то конструктивному. Это состояние, в котором мы можем наломать дров. То есть ты включаешь компьютер, там еще этот жесткий диск воткнут, да, у тебя вот эта вот паника, у тебя там все клокочет внутри, и все окончательно может сгореть, потому что, ну, что-нибудь там уж совсем не потянется одно за другим. Что делает в этот момент с человеком молитва? То есть мы даем возможность Богу в нас войти и поставить нам на место мозги. Как помните в том мультике прекрасном про барашка, да, что там ты здоров, копыта крепки, остается поставить на место мозги. Ну, барашек и кролень. Не смотрели? Посмотрите. О, это гениальный мультфильм про барашка и кролень.
Смотрели.
Да, да, про там замечательный кролень жил в ирландских лесах и лугах.
Терпеть не могу коучей.
Он не коуч. Он был не коуч. Он этого барашка просто, он правда ему
тренинг
очень помог.
По развитию личностного роста для баранов. Продолжай.
В общем, смысл в том, что, понимаешь, мы когда даем Богу возможность хотя бы чуть-чуть нам помочь, вот это работает так, что у тебя становятся на место мозги, и ты элементарно понимаешь то, чего в состоянии паники не можешь уловить, а в нормальном состоянии оказывается, что внутри тебя есть все ресурсы.
Здесь есть такой момент очень тонкий, вот тоже сейчас я это понял, что ведь почему Саша обратился к Богу? Тот момент, по идее, в его душе должно было родиться смирение о том, что он доверяет в этот момент больше Богу, чем самому себе. Mm-hmm. И что,
кстати,
Бог,
да,
что-то
тоже
сейчас может здесь сделать такое, чего он не знает, чтобы все это сработало. И вот это состояние, когда Господь приводит нас к смирению, это прекрасно, Саша.
Слава Богу.
Спасибо вам огромное за этот разговор про чудеса, про размышления о жизни. Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, Алексей Пичугин, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что можно нас не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе, Рутюбе, на всех платформах, где представлена Радио Вера. Прощаемся
на Ютубе
с вами.
Не пробовал, на Ютубе...
На Ютубе отлично.
Отлично.
Да, подписывайтесь там, кстати, на нас, потому что чем больше будет подписавшихся на наш канал, тем чаще YouTube в своем алгоритме выдачи рекомендаций будет людям подсказывать наши светлые истории в качестве контента для просмотра.
И не забывайте благодарить за все то хорошее, что с вами случилось, и особенно за все то плохое, что не случилось, благодаря заботе о нас. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.